Мы продолжаем читать наставление преподобного Нила Синайского, его 153 главы о молитве, и обратимся, удобно очень читать в этом смысле, что коротенькие фразы, вот, и они их хорошо выписывать, их хорошо распечатывать, их хорошо где-нибудь держать, эти распечатанные фразы, где-нибудь под рукой, для того, чтобы напоминать себе о некоторых правилах организации молитвенной жизни. Это очень, даже святые отцы так делали, вот когда-нибудь, Бог даст, дойдем до Иоанна Лествичника, там прямо именно из таких вот цитат, в конце концов, родилась лестница. И да и Нил Синайский, собственно говоря, именно потому и родились его книги, ведь это же ответ на вопрошание, так же, как и лестница, ответ на вопрошание человека. А человек вопрошает именно, зная, что другой подвижник не просто безмолвник, не просто там, вот, подвижник даже, а что он книжный человек, письменный человек, что он может писать. Никто же не пойдет просто там вот какому-нибудь старцу «напиши книгу». То есть это именно этот старец известен не только своей высокой духовной жизнью, и даже не только как рассудительный человек, он известен как человек письменный, как человек, могущий читать и писать. А это искусство писать о духовных переживаниях, о духовных внутренних событиях, о духовных явлениях, оно рождается только из того, что человек переписывает мысли святых отцов. И в этом смысле наше собственное духовное развитие в немалой степени зависит от того, насколько мы готовы вот этим письменным действием заняться. Четвертый абзац. «Если Моисею, намеревавшемуся приблизиться к земной купине горящей, возбранено было это, пока не изует сапоги от ног, то как же тебе не отрешить от себя всякое страстное помышление, когда желаешь видеть того, кто выше всякого чувства и помышления, и быть ему собеседником?» Мы помним, да, что Моисей, когда хотел приблизиться к чудному видению, к Богу в неопалимой купине, явившемуся ему и говорившему с ним, то услышал сначала слова, услышал сначала слова из недр этого куста: «Сними обувь твою, сними, ибо место сие святое есть». Это, конечно, и практически очень значимое вот действие. Оно святое просто потому, что там явился Бог, и оно освящается этим присутствием, место явления Бога, место, отмеченное Богом. А возможно, на этом месте было еще что-то ни нам, ни Моисею неведомое. Также мы, по идее, должны заходить в храм, также заходят в храм с этой же мыслью благочестивые правоверные мусульмане, продолжая эту древнюю традицию. И вот по логике вещей это очень замечательная традиция, что во внешнем проявлении, что тем более во внутреннем проявлении, когда человек должен именно снять мир с себя и оставить его за порогом храма. Он входит во святое место, не в магазин, торгующий ритуальными услугами, не магазин, где тебе удовлетворяют те или иные твои религиозные потребности. Ты пришел на святое место. Ты пришел во святую землю. Ты пришел к Богу. И надо снять грязь себя. Надо отвергнуть это все нечистое, все скверное, для того, чтобы чистым сердцем встать перед Богом. Вот этому движению души учились монахи. Для них это было всегда, потому что не только в храме, которого у них часто и не было, особенно во времена Нила Синайского, или это также было и келью, где они, собственно, и переживали все свои многочисленные опыты богообщения. Но для них это было важно везде, потому что они знали, что везде мы перед лицом Бога. И поэтому для монахов это было постоянным действием, когда надо было совлекать греховное тело, плоть, снимать с себя ветхость, снимать с себя грязную, пыльную, греховную одежду, постоянно отрекаться от всего страстного. Об этом, причем это не то, чтобы так вот сказать прям, не знаю, как сказать, помягче, какие-то особые делания для монашествующих, какие-то вот особые их качества, фишки, примочки, нет. Это то, что необходимо делать каждому христианину, и об этом немало сказано в посланиях апостольских. И это то, что нужно делать каждому верующему человеку всегда и везде. Ибо ты, как говорил во второзаконии Господь израильскому народу, Господь посреди тебя ходит. И, например, вот самое созвучное святоотеческому восприятию этого действия слово пророческое содержится в книге пророка Иезекииля. В 14 главе пророку Иезекиилю пришли учителя израильского народа, разумеется, те, кто угнаны в плен, вот, те, которые идолам уже не поклоняются, те, которые считают себя, наконец-то, праведными и правильными. И вот они пришли вопросить пророка о том, что будет, о том, что им делать, о воле Божьей. О чем еще, по идее, спрашивать пророка? И пророк Иезекииль говорит, что нет, не скажу. Вот, не скажу, ибо Бог говорит так, пока вы не отринете идолов в сердце, пока вы не отринете соблазн нечестия перед очами вашими, не узнаете вы волю Божью. То есть даже в Ветхом Завете это было правило, ну скажем так, безусловное, принципиальное. Хочешь приблизиться к Богу, хочешь познать Его волю или Его самого, ты должен изгнать из сердца, вытащить из сердца всех идолов, то есть все страсти, которые там скоплены, все, кому ты служишь, все, чему ты служишь, все, что для тебя дороже Бога, все, на что ты надеешься, все, чем ты хвалишься, чтобы там был только Бог во главе всего, чтобы ты служил только Богу, надеялся только на Бога, утешение черпал только от Бога. Вот когда все это сделаешь сердцем и отринешь соблазн и честь, то есть даже мыслями не будешь уклоняться в сторону страсти, тогда Бог ответит тебе на твои вопрошения. Это условие молитвы, причем прописанное даже не святыми отцами и даже не в Новом Завете, а еще в Ветхом Завете. И отцы в немалой степени на вот это слова, скажем, пророка Иезекииля, есть такие подобные слова у пророка Иеремии, вот они выстраивали на этих словах свою внутреннюю жизнь. И вот в этом смысле одно из условий молитвы как раз в том и состоит, чтобы человек очистил свое сердце от страсти. Еще раз повторю, страсть в данном случае не значит, что мы должны стать безгрешными или там, скажем, совсем бесстрастными. Какие-то волнения страстей, вот, чувств, эмоций, всплески, грехи, они, несомненно, будут. Но ничто не должно быть в нашем сердце, заслоняющее от себя Бога. Он наша единственная надежда, Он наше упование, Он для нас все. Мы об этом говорим в молитвах, мы говорим в молитвах вечерних, утренних, молитвах ко причащению, молитвах по причащению. И, разумеется, мы говорим это во всех молитвах божественной литургии. Надо просто исполнить то, о чем сами мы молитвенно говорим. Ну и дальше интересны несколько абзацев, я их прочитаю. сразу в ряд, на ряду. Вот они коротенькие, будут читаться как одно размышление, размышление о слезах. «Прежде всего молись о получении слез, чтобы плачем умягчить сущую в душе жестокость, и, исповедав на себя беззаконие Господеве, получить от него оставление грехов. Употребляй слезы как орудие к получению всякого прошения, ибо очень радуется тебе Владыка, когда ты молишься со слезами. Когда во время молитвы своей изливаешь потоки слез, отнюдь не возносись тем сам в себе, как будто ты выше многих. Это помощь свыше прияла молитва твоя, чтобы ты, усердно исповедав грехи свои, слезами умилостивил Владыку». Этот отрывок о слезах начинается несколько странно для нашего сознания, для нашего опыта. Прежде всего молись о получении слез. Ну, кто из нас когда будет молиться о том, чтобы плакать? Ну, во-первых, у нас жутко просто потрясающее, просто я не знаю, вот возмущающее меня до глубины души суеверие, что плакать вообще не надо. Особенно за усопших. Вот вообще не надо плакать. Слезы — это вредно, слезы — это плохо. Вот то, что в христианскую практику проникло такое представление, вот это что-то невообразимое, это что-то с нами произошло совсем неправильное, неверное, нехорошее. Но это полдела, если же человек все-таки более или менее находится в русле Священного Писания, традиции Священного Писания, то он, конечно, понимает, он читал об этом у святых отцов, он читал об этом в Священном Писании, о том, что плакать это нужно, в конце концов, блаженны плачущие, вот, ибо они утешатся. И, ну, просить слез для него будет представлением прелестным. То есть, это ж плачут только великие подвижники. Кто же я такой, что просить себе слезы? Вот. И, конечно, люди, ну, если, конечно, они там когда-нибудь сплакнут, то они умиляются этому и совершенно правильно радуются. Но в целом никто не просит, как здесь пишет Нил Синайский, никто не просит о даровании слез. А между тем, в этом нет ничего плохого и постыдного. Как мы просим воды у хозяина, чтобы омыть наши ноги, которые грязны, или наши руки, которые грязны, так мы просим у Господа воды, чтобы омыть наше сердце. Другое дело, что неправильно представление. Мы читали о святых отцах, которые непрестанно плакали и внушили себе мысль, что слезы есть особый дар великих святых. Если отринуть от себя это заблуждение и просто видеть в слезах, как и в воде, обычный инструмент, очищающий сердце и ум, то ничего постыдного, ничего прелестного не будет в том, чтобы просить Бога о даровании этих слез. Это наше сознание, наша мысль о том, что это нечто необыкновенное, как дальше и пишут и в 7-м и 8-м абзаце Нил Синайский, в его время встречались такие люди, думая, что слезы – это нечто обычное, и гордились, восхищались этим. Если считать слезы просто инструментом, посредством которого можем, причем единственным инструментом, посредством которого можем очистить свое сердце, почему бы их не просить? Мы же просим пока еще смирения, хотя смирение тоже признак совершенства. Мы же просим любви, но любовь – признак совершенства. Мы просим молитву. Но молитва тоже удел людей совершенных. Это так нам вообще ничего не просить, что ли? У Бога вот только мирских каких-то вещей, которые уж явно приземляют нас и делают земными человеками. Надо просить, здесь говорит Нил Синайский. Причем это иногда очень и очень неожиданно вот приводит к замечательным результатам. Вот у меня был опыт такой, некая женщина присутствующая регулярно на моих лекциях, беседах. И вот слыша, мы тогда читали лестницу, она вышла и сказала, что, подошла потом, сказала, что это невозможно. Она, у нее было горе очень-очень давно, лет 30 назад, когда обе ее девочки попали в автокатастрофу, в аварию, их сбила машина, они остались живы, но одна из них стала, просто получилось, испугалась, и, ну, травмы нормальные были, а другая стала инвалидом. Вот. После этого потрясения она должна была одна их поднимать, вот эта вся катастрофа не обрушилась, говорит, 30 лет я никогда не плакала. Ни разу, что бы ни было в жизни, никогда не плакала, поэтому я еще не верю, что я могу поплакать. А вы говорите, точнее, Ян Лесичник говорит, что слезы — это очень важно. И вот тогда я просто ничтоже сумнявшись и предложил, говорю, помолитесь Богу. Господи, дай мне слезы. Вот буквально через 2 недели она пришла и говорит, я не могу остановиться. И совсем другим человек стал. Вот, собственно, то, о чем здесь и пишет Нил Синайский. Сердце затопили слезы, затопив, растопили сердце. И человек просто растаял из скалы, превратившись просто в человека. Причем человека верующего, очень трепетно любящего Бога. Но возвращаясь к Нилу Синайскому, видим, что, во-первых, слезы, они умягчают сердце. Причем любые слезы и любое сердце у любого человека. То есть даже если он совершенно неверующий, и вообще не знающий никакой религии, просто обыкновенный, такой вот вполне себе уверенный человек 21 века, молодой или старый, живущий где-нибудь там в Калифорнии или в Шанхае, но стоит ему поплакать, и сердце его размягчается. Он плачет, конечно, не о грехах и не перед лицом Бога, просто потому, что его обидели, или умерла мама, или предал друг, или просто ему жалко срубленное дерево, которое он когда-то сам посадил. Неважно, над чем он плачет, но эти слезы превращают любого самого самоуверенного, самовлюбленного человека в человека. И наоборот, человек не плачущий, человек, потерявший навык плача, он все более и более черствеет, все более и более превращается в некий застывший, бесчувственный, холодный персонаж, как в сказке известный, в холодное сердце. Можно преуспевать, можно наслаждаться, но нельзя чувствовать. Человек – это существо чувствующее, и об этом надо помнить всегда. А для особо, скажем, людей, сомневающихся в этом, не лишне будет напомнить, что даже Христос плакал. Причем именно там, где об этом говорится, очевидно, что он плакал часто. Для меня, вне всякого сомнения, он плакал всякий раз на молитве, свидетелей которой не было никого. Но тот единственный случай, когда нам говорится о том, что Христос плакал, этот плач – совершенное проявление человечности и в этом смысле совершенно бессмысленен, потому что он плачет над Лазарем, над горем людей, зная, что через несколько минут он его воскресит. Это именно показатель, Иоанн Богослов говорит об этом, именно что показать, что он человек, а раз человек, он плачет, и потому он человек. Если человек, то есть существо, называющее себя человеком, не плачет, с чего он решил, что он человек. Быть человеком – это замечательно. Есть у Александра Зиновьева в этом смысле очень глубокие, короткие, глубокие, проникновенные стихи про русского человека. И вот слезы – первое действие, которое они производят именно на поприще духовной жизни. Это смягчение человека, смягчение человеческого сердца в направлении способности исполнять заповеди Божьи, быть таким же милосердным, сострадательным, как Христос или как велит Бог. То есть слезы выжигают в человеческом сердце страсть к осуждению. Слезы умягчают сердце так, что человека грешащего становится жалко. Это делают слезы. Вот мы читаем у древний Патерик, постоянно говорю о том, что это очень важная, очень интересная, очень полезная, глубокая книга для всякого человека, размышляющего о духовной жизни. Вот Пимен Великий на очередном собрании старцев, все говорят, сетуют на то, что монахи спят. Но служба рано, как правило, всеночная, то есть всю ночь служба проходит. Естественно, монахи засыпают. Вот потом придумают стасидии, вот где-то, очевидно, они и лавки какие-то есть. Ну, в стасидиях можно с полустоя, полусидя дремать и не падать. Вот. Но монахи умудрялись спать и вообще стоя, буквально стоя. Лавки, конечно, там какие-то были, судя по всему. И вот Пимен Великий говорит, что слушал о том, что надо вот подходить, будить, назначать эпитимий, что ж ты на службе спишь. А Пимен Великий говорит, а вот я когда вижу, что брат спит, я сяду, положу его голову себе на колени и говорю, спи, брат. Это не действие особой святости, Пимен. Это просто действие человеческих слез. Из этого мы делаем вывод о том, что Пимен Великий очень много плакал. Итак, любой человек, который демонстрирует к немощи человеческой трогательное сострадание и снисхождение, перед вами человек, который плачет. Вы можете не видеть его слез, вы можете ничего об этом знать, но знайте наверняка, если человек в церкви, простой там человек или батюшка, или епископ, снисходителен к немощам других, этот человек плачет. Второе, что важно, что делают слезы. Слезы очищают человеческие грехи. Не сами слезы, конечно, в состоянии, как бы хорошо, наверное, это было, чтобы слезы могли очистить грехи, тогда бы, наверное, не надо было приходить к Христу. Плакали бы люди и очищали свои грехи. Слезы – это свидетельство о том, что у человека обретается особое состояние сердца, при котором он обвиняет себя во всех своих грехах, именно себя, не других, и тем более не Бога, себя обвиняет в этих грехах, а Бог утешает его благодать. Вот в этот момент, когда Бог утешает сокрушающегося о своих грехах человека благодатью, тогда человеческое сердце плачет. Если человек просто сокрушается о грехах, он не плачет. Он страдает, ему больно, он ноет, воет, он там бьет себя в грудь, как у Иоанна Лествичника, он много что делает, но он жаждет этих слез, чтобы они пролились и росили его сердце, но ему не дается. Он вопит, кричит, стонет от того, что он грешник, но как только Бог коснется его сердца, как благодать канет в его сердце, так сразу проливаются слезы. И это значит, что благодать Божья начинает сердце врачевать. И в свете этой благодати Божьей человек видит с еще большей отчетливостью ужас своих грехов, но уже не просто ноет, рыдает, а он буквально плачет, все усиливается этот плач, и все больше благодати накапливается в его сердце, пока совершенно все оно не очистится от этого греха. Поначалу больно, слезы жгут, но потом по мере исцеления слезы приносят все больше мира, облегчения, тишины. И в конце концов это просто слезы умиления.